Параграф. Новый эстетизм не был академическим, классическим искусством для искусства. Эстетизм стремился стать новой религией, выходом из этого уродливого мира в мир красоты. Эстетизм хотел быть всем, быть другой жизнью. Он переливался за границы искусства, он жаждал претворения бытия в искусство, отрешения от бытия, жертвы жизнью этого мира во имя красоты. В религии эстетизма был свой аскетизм, свое подвижничество. Таков был эстетизм Гюисманса. Гюисманс – подвижник и пустынножитель эстетизма, отрешенный от жизни мира сего. Таков эстетизм лучших французских символистов с их жертвенной судьбой. Но эстетизм не верит в реальное претворение, преображение этого мира – в уродстве лежащего, в истинный мир красоты, в красоту как сущее. В религии эстетизма красота противоположна сущему, она вне бытия. Эстетизм бессилен творить красоту как последнюю и наиреальнейшую сущность мира. Эстетизм не теургичен. В этой призрачности, в этом антиреализме глубокая трагедия – эстетизма. В этом семя его смерти. Эстетизм уходит в мир призрачный, в красоту как несущее от уродства сущего. Если бы эстетизм творчески достиг последней красоты сущего, он бы спас мир, ибо красота мир спасет, по словам Достоевского. В подлинном, благородном, аристократическом эстетизме была религиозная тоска, тоска Гюисманса не утолилась утонченной фиваидой эстетизма. Он переходит от эстетизма к католической мистике, кончает монастырем и жизнью своей вскрывает религиозные глубины эстетизма. В мистическое католичество идут лучшие французские эстеты, чуждые модернизму буржуазному и декаденству самодовольному. Но если, с одной стороны, эстетизм подходит к религиозным безднам, то, с другой, он вырождается в буржуазный модернизм, в эстетическое гурманство, в реми де гурманство, в салонный академизм. Обычные эстетики и философии искусства – должны быть отнесены к раздражающему своей ненужностью типу литературы. Об искусстве и красоте пишут люди, которым внутренне чужды искусство и красота. Отрадное исключение представляет книга Христиансена «Философия искусства». Христиансен не только философ, но и человек художественно чуткий. У него можно найти ряд ценных истин, несмотря на ложность его исходной философской точки зрения. Он принадлежит к школе Риккерта. Христиансен глубоко понимает, что в искусстве есть настоящее откровение о человеке. В человеке должно быть нечто, что жаждет самооткровения, и его откровением может быть искусство. Философия искусства, страница 156. Искусство указывает человеку путь к самому себе. В нем, в этом искусстве, которое может быть праздной забавой и для многих бывает только ею, заложена и другая возможность – стать для человека самооткровением абсолютного. Страница 157. В этой обманчивой игре искусства одно мы постигаем несомненно – себя самих. Мы приблизились к себе среди призрачного. Вот что остается настоящим и правдивым. Я таков и вижу себя таким, что для меня это переживание означает подъем и достижение. Я нахожу и узнаю свою тоску, ибо в призрачном мире я конкретно переживаю то, что могло бы ее утолить. Я нахожу то, что могло бы осмыслить жизнь, действовать в сфере, подобной той, куда возносит меня искусство. в призрачном действии над отражением идеального, я постигаю то «я», с большой буквы, которое скрыто за эмпирическим. В этом, думается мне, призвание художника — разрешить души от пут жизни и давать голос молчанию внутри нас, чтобы мы слушали его и открывались себе. Искусство раскрывает нам безобманно наше собственное существо. Страница 158. То, что жаждали узреть мистики в своих экстазах и погружаясь вглубь собственного «я», то создают художники и предлагают всякому, кто близок им по духу. Страница 159. Христиансен также прекрасно раскрывает творческую природу всякого эстетического восприятия и внечувственный, сверхэмпирический характер всякого художественного произведения. Эстетический объект возникает путем особого вторично-творческого синтеза, и внешнее произведение служит лишь средством, побуждающим зрителя к этому синтезу. Эстетический объект, таким образом, не может быть зафиксирован. Он не заключается в мраморе, на полотне, в сочетании тонов, но должен всякий раз возникать заново, отсюда возможность его непонимания или понимания ложного. Мы утверждаем, что содержание художественного произведения внечувственно. Мы считаем пустым всякое произведение, в котором строение чувственных форм не позволяет им явиться выражением внечувственного. Мы говорим, что дело не в красках, линиях и тонах как таковых, даже не в видимом образе изображенного предмета, но в том невидимом, которое стоит за образом и его формами. И что последовательность тонов имеет значение только как чувственный выразитель внечувственной мелодии. Страница 197. Это глубокое место должно быть противопоставлено всем сторонникам эстетического сенсуализма. Ценно сближение красоты с свободой в книге Эрберга «Цель творчества». Эрберг видит красоту в преодолении творческим духом человека природной необходимости. Но Эрберг признает лишь свободу старого Адама, свободу формально бессодержательную. И все же глава «Красота и свобода» в его книге очень ценна для философии искусства. Искусство поистине есть путь освобождения от природной необходимости. Примечание Бердяева. Реми де Гурмонство. Реми де Гурмон, 1858-1915 годы, французский поэт и писатель, представитель символизма. От этого пути идет запах разложения. На этом пути духовной смерти пытаются спасти искусство возвратом к идеалам классически-каноническим, к академизму, парнасизму, чистому аполлонизму. Мировое творческое значение осталось лишь за тем эстетизмом, который привел к религиозным безднам. Эстетизм обострил до крайности неудовлетворенность уродством жизни, невозможность дальше жить в этом уродстве. Как ни выродился эстетизм, породив новую пошлость и новое уродство буржуазного модернизма, он что-то коренным образом изменил в чувстве жизни, отрезал всякий возврат к прежним приспособлениям к уродству жизни. Навеки утверждена автономность красоты, ее несводимость на добро и истину, ее самостоятельное место в божественной жизни. Будничная проза жизни не только последствие греха, она – грех, послушание ей – зло. Праздничная поэзия жизни – долг человека, во имя которого должны быть принесены жертвы жизнью обыденной, ее благами и ее спокойствием. Красота – не только цель искусства, но и цель жизни. И цель последняя – не красота как культурная ценность, а красота как сущая, то есть притворение хаотического уродства мира в красоту космоса. Символизм и эстетизм с небывалой остротой поставили задачу притворения жизни в красоту. И если иллюзорна цель превращения жизни в искусство, то цель притворения жизни этого мира в бытийственную красоту, в красоту сущего, космоса, мистически реальна. Космос и есть красота как сущее. Космическая красота – цель мирового процесса. Это иное, высшее бытие, бытие творимое, природа красоты, онтологическое и космическое. Но все определения красоты формальны и частичны. Красота в своей последней сущности неопределима. Красота – великая тайна. В тайну красоты должно быть посвященным, и вне посвящения она не может быть познана. В красоте нужно жить, чтобы узнать ее. Вот почему так досадно не удовлетворяют все внешние и формальные определения красоты. Много дельного и верного по этике музыки говорит Вольфинг в книге «Модернизм и музыка». Нельзя не приветствовать его борьбы против модернизма, враждующего с духом вечности в искусстве, но русскому нечего делать с его германским национализмом. Примечание Бердяева. Но последняя реальность красоты доступна нам в этом мире лишь символически, лишь в форме символа. Реалистическое обладание сущей красотой без посредства символа будет уже началом преображения этого мира в новое небо и новую землю. Тогда не будет уже искусства, не будет уже в строгом смысле слова эстетического переживания, в котором символически опосредствуется последнее сущее. Путь к красоте как сущему, к космосу, к новому небу и новой земле есть путь религиозно-творческий. Это вступление в новую мировую жизнь. Жить в красоте – заповедь новой творческой эпохи. Творец ждет от творения красоты не менее, чем добра. За неисполнение заповеди красоты возможны адские муки. Императив творить красоту во всем и везде, в каждом акте жизни, начинает новую мировую эпоху, эпоху духа, эпоху любви и свободы. В этом императиве есть подлинный небесный аристократизм, подлинный иерархизм, не буржуазный иерархизм этого мира. Всякий творческий художественный акт есть выход из этого мира, преодоление уродства мира. Но в эпоху религиозно-творческую он будет создавать новый космос. В этом религиозный смысл кризиса искусства, кризиса культуры. Отрицательный, не творческий бунт против старого, прекрасного, чистого искусства бессилен и бесплоден. Этот бунт легко превращается в варварский нигилизм. Бунт создает лишь анархию. Также бессилен и бесплоден отрицательный бунт против чистой науки. Искусство, как и вся культура, должно быть внутренне изжито человеком. Творческий кризис искусства должен быть имманентным и сверхкультурным, а не варварским и некультурным. Ценности культуры священны, и всякий нигилизм по отношению к ним безбожен. В искусстве, как и в науке, все еще живет праведность закона и искупления. Возможно лишь имманентно-творческое, а не внешнее нигилистическое преодоление искусства и науки, как и всей культуры, во имя высшего бытия. Это путь сверхкультурный, а не докультурный. Это приводит нас к проблеме теургии, теургического творчества, основной проблеме нашей эпохи.